«Солнечный ветер». Этот термин, заимствованный из астрофизики, в наши дни приобрел скорее культурологическое, социальное, подчас даже духовное значение. В нашей передаче мы постараемся составить разговор о странных энергиях, пронизывающих артерии северной столицы, о странных и великих именах этого пространства. Академик Лихачев и композитор Андрей Петров, скульптор Михаил Шемякин и художник Дмитрий Шагин, рок-музыкант Борис Гребенщиков и масса других последователей уникальной петербургской традиции. И все это мы назовем «Солнечный ветер».
Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день, и в журавлиной стае я поплыву в такой же сизой мгле, и из-под небес по птичьи отлетая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Книжной полки остановился разогретый горячим солнечным ветром летнего Санкт-Петербурга гость из Сибири. Зовут его Михаил Ольгин. Миша, привет.
Всем привет. Здравствуй, Влад.
Кто тебя привел к книжной полке нашей? Расскажи.
А что меня привело к книжной полке вашей? Наверное, свое собственное увлечение писать стихи. И, видимо, подобное тянется к подобному. Вот я тут, видимо, и по этому поводу и появился.
Может быть, просто для начала представишь что-нибудь из своих произведений, либо песенных, либо поэтических. Музыку подберем.
Музыку подберем, да. А я вот могу рассказать стихотворение, так как я увидел этот город, в котором я, собственно говоря, уже живу больше года.
Угу.
И называется стихотворение «Ночь, город». Этот город не спит от неясного гула моторов, от шуршания шин и явления призрачных душ, что шатаются вдоль петербургских дворов, коридоров. Этот город не спит, отражаясь в мерцаниях луж, куполов неизбывной мольбою и прочую краской, в виде серого облака над перекатами крыш, в виде шпилей, пронзающих небо огромной каской, и заката над морем, что столь потрясающе рыж. Этот город не спит. Он целует полночных прохожих влажным ветром в лицо, на шершавом горбатом мосту, пробегая волною озноба по сердцу и коже, как чернилами строк по тетрадному в клетку листу. Этот город не спит, и не спят его странные дети, чудаки, чудотворцы, шуты всевозможных мастей, ожидая, когда прилетят к ним, кружась на рассвете, неизвестно откуда обрывки ночных новостей.
Спасибо. Если я правильно понял, это стихотворение, которое ознаменовало твою встречу с Санкт-Петербургом.
Ну, можно и так сказать, но эта встреча до сих пор продолжается, потому что этот город открываю каждый день практически.
Я просто хочу повторить опыт, если возможно, послушать что-нибудь из последнего.
Буквально позавчера, собственно говоря, я написал стихотворение, которое называется «Простая штука». Кто любит жизнь, бодать ее не станет, чтоб симметрично в лоб не получить. И мериться интимными местами ни с кем не стоит. Спрятаны ключи от двери сей в другом, надежном месте и очень близком, в любящих сердцах. Секрет известен, он давно известен, еще с времен Адама праотца. Коль скоро, если хочешь зрить улыбку, то сам навстречу первым улыбнись. И лучик солнца вдруг скользнет по лику. Простая, в общем, эта штука – жизнь.
Аминь. Хорошие стихи. Я поймал себя сейчас на мысли, слушая тебя, что какая-то вменяемая поэзия с ясными убедительными образами, точными размером и рифмой почему-то свойственна чаще гостям Петербурга. Вот мне сегодня хотелось бы провести, тем более есть взгляд со стороны, сравнительный анализ двух вполне петербургских явлений. Это феномен Федора Михайловича Достоевского и его культурного, духовного и эстетического наследия. И такого печально известного явления, опять же, увы, петербургского, как Достоевщина. Вот как ты для себя определяешь последнее из означенных понятий? Что такое Достоевщина?
А Достоевщина, ну, это вот, ну, это крайность. Такая, да, как вот свет и тьма, например. Вот. Собственно говоря, это же явление одного порядка. Вот. Но Достоевщина – это такая, то есть, что-то из разряда, наверное, недо. Что-то недоучился, недошагал, недодумал и увлекся некой, наверное, внешней стороной явления, некой формой, да, формой... неформализма, что ли, неформальности вот этой, да, питерской, то есть внешней, именно внешней, там, отрастил себе дреды, бородищу там до пупа, ну, или еще что-то такое, ходит там непонятно как, то есть то, что называют...
Путает... Или оделся в костюм от Гуччи.
Да, 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 или оделся в костюм от Гуччи, при этом как бы путая андеграундность, андеграундность именно, ну, то, что как бы, ну, интеллигентные люди понимают под... под этим словом «андеграундность», путая ее с неким таким явлением, которое называется маргинальностью. То есть, есть такие маргинальные слои общества, которым, ну, грубо говоря, все по барабану. Вот. И вот в этом, наверное, и заключена Достоевщина. То есть, люди увидели форму, но из этой формы не увидели духа. Вот. И, соответственно, они в этой вот всей проруби и плавают.
Я помню, когда на советские экраны, еще советские, да, вышел художественный фильм Павла Лунгина, режиссера «Такси блюз» с Петром Мамоновым.
Ой, замечательный фильм.
С Петром Мамоновым в главной роли. Вот, в одной из статей, рецензий на этот фильм, не помню, к сожалению, кто был автором, я прочитал фразу, которая мне очень многое объяснила, что, к великому сожалению, беда России – это не только люмпен-пролетарий, но и люмпен-интеллигенция. И вот последнего фактора очень часто... стараются не замечать, выдавая все эти странности маргинального поведения за какой-то особый лоск петербургской свободной культуры. Вот тебе, как человеку из-за Уральских гор, из далекого сибирского пространства, из Красноярска же ты, да? Вот, собственно, насколько я знаю, не имеющая себе равных в мире по территории административная единица, вот с позиции такого простора мировосприятия, что, на твой взгляд, все-таки преобладает сейчас в петербургской культуре? Имитация или следование, ну, каким-то подлинным ценностям, творческим, человеческим, духовным и так далее? Для меня этот вопрос остается открытым. Я не могу, например, ответить на него однозначно, поэтому, по сути дела, даже обращаюсь к тебе за помощью.
Ты знаешь, я примерно в неком похожем состоянии нахожусь, но я для себя определил такую вещь, что, наверное, каждый здесь находит не то, что здесь преобладает, а то, что ему ближе.
Угу.
Вот. Ну, вот
как то, загрузочная что, программа да, в «Матрице». Да, что попросишь, то, что и получишь.
Да, что попросишь, то и получишь. Попросишь там какую-то духовную вещь, ее получишь. Причем Санкт-Петербург, я отметил еще с первых своих приездов сюда в нулевых годах, что очень высокая энергетика города. Вот. И как бы мысль, которая, как известно, она материальна, материализуется здесь ну, практически моментально.
Да, как творческие лаборатории.
Да, да. Да. И нужно очень аккуратно мыслить и чего-то желать, потому что мгновенно можно обрести что-нибудь не очень хорошее.
Я в этом отношении в свое время пришел вот к такому выводу. Я не считаю его неутешительным, наоборот, он достаточно прогрессивный, вот, даже в своем звучании. Он оставляет, как вот у Виктора Цоя было, место для шага вперед. А суть в следующем, что Санкт-Петербург – это беспримерная и непревзойденная по всем мыслимым и даже немыслимым параметрам творческая лаборатория. Но это совершенно никудышная площадка.
Для воплощения.
Да, да. Вот, то есть,
ну, в принципе,
для того, чтобы
здесь
выстроить какую-то технологическую линию, какую-то систему взаимодействия с обществом, с издателями, с записью и так далее, и так далее. С одной стороны, казалось бы, здесь это проще, здесь очень, очень легко это материализуется, но с другой стороны, есть какие-то труднообъяснимые причины, вследствие которых этот процесс очень быстро останавливается. Всегда начинается за здравие, как говорят, и заканчивается за упокой. Вот, это мое наблюдение. Но человек, который также не петербуржец по своему коренному происхождению, но просто достаточно давно уже живу в этом городе, то есть я как бы не отношусь ни к одной части, ни к другой из вышеозначенных. Вот, тем не менее, да, у меня вот эти вопросы остаются открытыми.
А очень хорошо ты сказал, именно труднообъяснимые причины, да. А это, видимо, как вот есть явление, да, вот есть фундаментальная наука. Кто-то занимается фундаментальной наукой, а кто-то должен выводы и результаты этой фундаментальной науки материализовывать, то есть воплощать их теории в некую практику. И не каждый может на самом-то деле, да.
Большое спасибо. Да. Ты сейчас просто подкинул еще один вспомогательный, казалось бы, на самом деле это доминирующий вектор нашей программы, который, как известно, называется «Солнечный ветер». Термин, заимствованный из астрофизики, нашел свое применение во многих других областях, вот, в особенности культуры и искусства. Вот в этой связи я хотел у тебя спросить о твоих ассоциациях вот, относительно такого понятия, как «солнечный ветер».
«Солнечный ветер». Ну, есть же такое прямо явление, собственно говоря, физическое, солнечный ветер.
Ну да, там да. Ионизированные да. частицы, да. заполняющие межпланетное пространство. Да.
Вот. А если исходить из того, что, собственно говоря, для нашей планеты Солнце является Богом, потому что не было бы Солнца, и на планете не было ничего, вообще ничего, была бы просто камень-то болтался бы там в пространстве, и все. Вот. Соответственно, как бы этот солнечный ветер, если мы будем переводить это, ну, уже с материального на некий ментальный, например, уровень или образ, да, представляя, то это как раз и есть тот самый свет, то, что согревает, то, что приносит мысль некую позитивную, и, может быть, не только позитивную, но удобряет почву для взращивания всевозможных уровней человеческого мышления.
Извини, пожалуйста, перебью на секундочку буквально, а то мысль улетит. Здесь можно применить термин «образование», если смотреть на него этимологически. То есть не иметь в виду, если получение той или иной суммы знаний и навыков, а именно возвращение в образ Творца. А если возвращаться некуда, то его обретение, по крайней мере, осознанное.
Да, ну потому что известна же эта фраза «Солнце светит всем одинаково», на самом деле. Да. А получить образ этого Солнца каждый волен сам. В той или иной степени. Вот от этой степени зависит вот тот самый уровень образования, о котором ты говоришь. И образование не как сумма каких-то знаний, 2×2=4 там, и так далее, да, или еще что-то, а образование как некого обретение образа духовности, что ли.
Угу.
Вот.
Ну, образ и, творения, образ, воспринятый,
да,
от Творца.
Да, да. Вот. Ну и каждый, соответственно, идет здесь своим путем, потому что ну, в силу тех или иных причин, там, угу. Генетики, наследства, там, среды рождения, в которой я там появился и так далее.
Я хочу попросить, прочитай, может быть, стихотворение, которое вот ты привез из Сибири, которое, может быть, дает ощущение вот этого солнечного ветра над этим огромным пространством.
Я...
Акватории Енисея.
Да-да-да.
От китайской границы до Ледовитого океана. Это невероятная просто территория. Невозможно.
Ну, сам Енисей, да, тут в центре Красноярска, например, там 4 километра шириной.
А возле океана там, наверное, берегов не видать.
Да, уже в районе Дудинки, где вот там он начинает впадать в Карское море. Дудинка, Игарка, там 25-30 километров шириной. Туда океанические лайнеры заходят без проблем, в общем.
И я так представляю, что буквально через сотню-другую километров от Красноярска начинается просто сплошное пространство тайги.
Ну, да, ну прямо за окраинами Красноярска уже начинается это пространство.
Не, ну я имею в виду, что там вот эти есть городки еще небольшие, там повыше,
да, собственно говоря, Енисейская губерния началась не с Красноярска, а с города Енисейска, который где-то на 350 километров севернее Красноярска по Енисею. Вот, оттуда уже был Красноярск основан. Под предводительством бригады, так сказать, бригады. Ну да, можно и сравнить, что тогда это была бригада казака Дубенского. Ну, там вот Енисей, Лесосибирск, и потом это еще можно назвать городами, а там уже
просто
дальше, там на протяжении поселки, и там бывает, что 200-300 километров вообще никакого человеческого признака человека просто не существует. Да.
Вот если сейчас оставить в покое влияние вот этой огромной, во многом животворящей, даже на планетарном уровне, сибирской тайги, мне хотелось узнать о влиянии Поднебесной империи, тем более с учетом открытых границ относительно и быстро меняющихся ситуаций мировых. Насколько чувствуется близость Китая у тебя
вот
на родине?
Я хочу сказать, что в некоторых других регионах, которые поближе, той же Киргизии, насколько я понимаю, влияние Китая намного больше, чем у нас, вот в Красноярске. В Чите это уже в сторону Байкала. Там, да, китайское влияние. У нас, ну, в общем, они такие простые ребята, торгуют на рынке. Ну, как обычно, они, в общем, такие торгуют всякими разными вещами.
С рынка труда не вытесняют.
Не вытесняют. То есть у нас достаточно других приезжих, как и у вас здесь, собственно говоря, как в Петербурге, которые там какие-то рабочие места занимают. Но, опять же, ну, не настолько. То есть, ну, китайское влияние замещения рабочих мест почти неощутимо.
Если иметь в виду рассматривать Китай как огромный, собственно, культурный и философский портал, то географическая близость влияет как-нибудь на регион?
Ну, я думаю, что влияет, потому что некое мышление как бы русских именно людей, живущих там, в Сибири.
По большей части, что русских.
Да, конечно, русских, да. Но они русские, но мышление немножечко...
Евразийское
именно, да. То есть я встречался уже здесь, в европейской части страны, что мы все-таки говорим на одном языке, а мыслим все равно немножко по-другому. Еще есть влияние, у нас же там рядом Тува. Вот, там живут тувинцы, ну, то есть они потомки, собственно говоря, но есть чисто тувинские роды, есть там очень много монголов, ну, еще понятно, с каких времен там осевших, ну, и тем более там территориальная близость совсем рядом, там за горку перешел эти монголи. Если брать, рассматривать как культурный их пласт в виде всяких горловых пений, там, сказок и так далее, музыки их очень красивой влияет, то вот это влияние, ну, мне кажется, именно на культурную жизнь. Очень сказывается.
Чингисхана,
да, есть. Тут есть еще один фактор. Дело в том, что Красноярск, он же был в свое время там каторжный. Вокруг всех этих рудников было, да. И, собственно говоря, декабристы, они же именно там у нас оказались.
Вот так.
Вот. А в те-то времена это же была образованнейшая прослойка вообще российского населения, собственно говоря. Они там были лишены дворянства, но не были лишены же собственного мышления и мозгов, да. И потом очень многие же... Их же там как бы сослали на поселение, но каторга-то у них была недолгая. И они потом, когда с рудников-то выходили, они основывали всякие разные образовательные общества. Например, тот же Анненков там, ну, знаменитый, которого, собственно говоря, Костолевский играл в знаменитом фильме. Вот, Анненков, он был уже там лет через 20 возглавлял систему народного просвещения там по Сибири. И даже дослужился там до какого-то губернатора одного из округов. Вот. И они в то время, собственно говоря, в дикий край, они привнесли вот эту вот образовательную ценность. Очень много сделали для... И поэтому в Сибири... И самое, что интересное, благодаря им у нас и говор, наш говор практически чистый. Очень, вот красноярск, как говорят красноярские, точно так же примерно разговаривают и в Петербурге. Угу. Практически без всевозможных вот этих диалектов, оканий, аканий и так далее. Что нас особенно роднит с Петербургом, это вот словечко «чо».
Ужасно,
да. Оно и там одинаково, а в остальном мы говорим на практически, как в алфавите пишутся буквы, так мы и разговариваем. И в Петербурге то же самое.
Вот это огромное пространство Сибири, мы ее сейчас еще помножили еще на какие-то уже абсолютно такие глобальные евразийские факторы, там Китай, Монголия, Чингисхан и так далее. Как это потом все ужимается в этих тесных, по сравнению с теми масштабами, улицах, переулках Петербурга и вообще... Таких городов на этих широтах не строят, как Петербург. То есть Стокгольм, для сравнения, одна из крупнейших столиц по соседству. Там, я недавно узнал, там даже миллиона нет. Я думал, порядка двух. Вот, то есть это огромный город. Таких больших городов на этих широтах, я повторюсь, не строят. Является в значительной степени, ну, как известно, плодом фантазии великого государя Петра Алексеевича.
Да, который собрал здесь мультиархитектуру.
Да-да-да, вот. Такого буйства архитектурных школ ни в одной другой столице не найдешь. Вот это вероятное по своим масштабам, характерам, включая характеры болезненные, о чем мы уже коснулись, петербургская цивилизация, как она сосуществует с твоим географическим мышлением, который привык к таким пространствам, которые мне, например, сейчас даже трудно вообразить?
Ну, у нас, 500, собственно говоря, там 500 километров не считается за расстояние. Ну, сел бы, поехал.
А сколько населения в Красноярске?
В Красноярске, значит, сейчас это миллионный город. Миллион. Он очень разросся в последнее время практически. Вот говорят, была 90-е годы, разруха там и так далее. Но вот самое, что интересно, в последние где-то 20 лет, начиная с середины 90-х, собственно говоря, Красноярск по территории... Ну, еще один город построили, можно сказать. Очень сильно это все развито. Но здесь есть одна штука. Дело в том, что... Ну, вот то, что касается мышления как раз.
Да-да-да.
Дело в том, что центр Красноярска, значит, с середины 19 века проектировала Санкт-Петербургская архитектурная лаборатория.
Угу.
И вот у нас есть кусочек центра на проспекте Мира, ну, метров, наверное, так, ну, километр, наверное. Но это такой мини-Невский. Прямо вот выходишь, и он просто чуть-чуть поуже. Вот мини-Невский такой, Невский в миниатюре, очень. А примерно вот этот участок от улицы Маяковского до вот Анечкова моста.
Ага,
очень
ага.
Похоже. Прямо,
ты сейчас вспомнил про этот фрагмент сибирского старого города.
Да, и, собственно говоря, на этой улице и родился, и вырос, и великий художник Суриков.
А я вспомнил, вот, да. Я вспомнил похожие кварталы в Калуге, областной центр, так сказать, в дальнем Подмосковье, и там есть несколько кварталов вот по такому же принципу построенные, тоже какой-то был или стипендиат от города, вот учился в подобном учебном заведении в Санкт-Петербурге, и дали ему городские власти средства и возможность воплотить свою мечту, и вот он построил там маленький Петербург, на этом заканчивается старый город, и дальше через несколько сот метров находится, стоит прямо посередине, в маленькой роще, футуристическое здание с музеем космонавтики. Оказывается, через несколько домов жил Константин Эдуардович Циолковский. И недалеко от его домика построили музей космонавтики. Там под открытым небом стоит ракета «Восток», которую подняла Юрия Гагарина. И вот здесь вот, когда чувствуешь такого рода соседство, начинаешь понимать уже буквально, вот здесь рядом архитектура, наука, космические технологии. И, насколько мне известно, собственно, в Сибири всякого рода хай-тек и нано-подходы тоже давно уже практикуются и исследуются в местных научных лабораториях. И есть ли производство, которое соответствует вот, уровню развития?
Конечно, по крайней мере, в Советском Союзе, то есть там все военные производства, которые в то время находились, собственно говоря, на передовом крае науки-то, потому что наука-то двигалась военная в основном. Вот. То есть космонавтика у нас и спутники, которые летают, все у нас делается там в Красноярске, и аэрокосмическая академия существует, о которой, наверное, во всем, ну, по крайней мере, те люди, которым надо, они об этой академии знают.
Ну, вот теперь,
знают,
да, сейчас приоритетное строительство космодрома Восточный будет, наверное, как раз научная база поближе как раз у вас.
Ну, да, там же,
скорее
да.
всего.
Вот. Ну и, собственно говоря, сейчас Сибирский федеральный университет присутствует на базе именно Красноярска, вот, объединяя школы Новосибирска, Томска, тоже очень мощные школы, собственно говоря, Томск. Для нас это рядом.
То есть, с ментальной точки зрения, с точки зрения работы твоего головного мозга, Санкт-Петербург оказался для тебя, в общем-то, комфортным
очень
пространством,
комфортным,
да?
пространством, и именно с точки зрения, да, именно работы моего головного мозга, то есть, я здесь... Мне достоевщины, грубо говоря, и там на родине хватило.
О, да.
Да, ну, в моменты, так сказать, взросления.
Столько заразная.
Да, да.
Она в особенности дико смотрится в каких-нибудь урюпинсках.
Там она вообще, наверное, норма, на самом
да,
деле.
Да, да. А в особенности, а еще более дикая, те, как абориген уже такой устоявшийся относительно, могу сказать, в особенности дико она смотрится, когда ее сюда привозят.
Да, тут ее так хватает, еще и привозят, да. То есть это вообще...
Эти мальчики и девочки с электричек, они, в общем-то, ломают серьезно картину.
Очень хорошее определение.
Вот они очень быстро фактурятся, либо за счет, как мы сказали, костюмов от Гуччи, либо за счет, наоборот, драных джинсов под местную публику и просто дискредитируют. Но я за справедливость, и местные аборигены петербургские, на которых там по части происхождения, там, а по части дворянских родов, просто, что называется, пробу ставить негде, активно помогают.
Согласен.
Вот.
Ну, как нам же известный нам великий наш замечательный Чехов говорил же, что все должно быть в человеке прекрасно, на самом деле. И не обязательно одеваться в какой-то... То есть, не обязательно быть интеллектуальным и духовным человеком, при этом рядиться там в какие-то обноски. Ну, это уже какой-то такой...
Обязательно быть. Обязательно быть. А вот казаться – это дело вкуса.
Вот казаться... Ну, да, в принципе, дело вкуса, да. Но, с другой стороны, понятие как бы казаться, а не быть, это вот, вот еще одно определение, которое отличает
да.
Достоевщину. Казаться, то есть я заметил, многие музыканты, например, ну вот они все там в серьгах, в кольцах, с дредами, в одежде в такой, и вот он, на него смотришь, и там гитара у него, ну такая навороченная, Гибсон там, откуда только денег взял, да, то есть Гибсон у него там за плечами, все, он открывает этот Гибсон, начинает играть, и ты видишь, что он играть-то не умеет. И ты тогда думаешь, а зачем, то есть, тебе вот это все? Это же должно быть как бы следствием того, что ты, как ты умеешь играть. Ну, в моем понимании. То есть, зачем тебе вот эти все внешние атрибуты, если они не отражают того, что ты умеешь?
Ну,
вот. Или отражают то, что ты не умеешь, да. То есть, часто так бывает, на самом деле.
Предполагаю, со второй попытки все-таки подойти к музыкальному инструменту.
А можно я хотел, да, мы там немножечко...
Стихотворение
да,
было.
Да, которое отражает, вот помнишь, ты говорил,
Сибирь.
Да.
Сибирь.
Мой любимый месяц август, потому что я, собственно говоря, родился в этот месяц, и у нас в августе очень, ну вот прямо бархатный сезон такой, замечательная стоит погода, и я вот об этом, вот месяц Катрине август, который я хотел прочитать,
хорошая,
я думаю, оно отражает,
тема всегда.
Отражает внутреннее состояние вот той окружающей среды, в которой я, собственно говоря, вырос. Усталых, светлых дней крупицы сочатся медом и стихами. И знойной дымкой серебрится деревьев шум, и под ногами сетчатка мелкой паутины в резной узор сплетает тени, и день, дойдя до середины, несет истому сладкой лени, где изумруды и агаты — ничто пред маревом рассвета, бирюзовые закаты и чудо, явные приметы в глухом, спрессованном молчании колышет воздуха частицы. О, как таинственно звучание скрипучей старой половицы, что в доме древнем приглушенно вздыхает, лес свой вспоминая сквозь окно, чуть отрешенно струясь и искорки роняя, луч солнца острой невидимкой пронзает сонное пространство и тает августовской дымкой лесов дыхание и убранство.
Браво! Ну и что же, только в музыке... Макс Леонидов сказал, есть гармония, да? Вот. Мы вчера с Дучи, делая запись аналогичного подкаста, тоже пришли к такому выводу. После этого появилась гитара. Сейчас мы тоже, надеюсь, повторим аналогичного рода опыт. Что мы споем?
Ну, надо спеть, наверное, как... А в связи с темой, которую мы обсуждаем здесь, надо, наверное, спеть как раз вот уйти от Достоевщины и прийти, и прийти к Достоевскому. Да.
Прийти к бытию.
Бытию.
Все может Все может соткана нить. День прожит на нашей ступени, ночью леглась серебряной тенью. Луна поднялась, тихо стеная и плача о том, что не с кем уснуть едвоем. Все может быть. Все может, мы будем жить. И становиться моложе. И если все нам на свете дано, то доброго плавания и похода в кино. На завтра, дети мои. Все может быть. Все может соткана нить. День прожит на нашей ступени, уснул добрый пес, умаявшись напрочь за день, сопит его нос. Медленно растягиваясь, как скотч, не спеша проходит мимо эта ночь, медленно растягивая свой такт, стучат часы тик-так, тик.
Это был Михаил Ольгин из Красноярска, задержавшийся вместе со мною, с Владом Ракицким, возле книжной полки. Еще один музыкальный номер в нашей программе, который, очевидно, будет последним, послужит также анонсом для одной из ближайших наших передач.
В недавнем прошлом вышла в свет пластинка группы «Зоя», которую возглавляет профессор Санкт-Петербургской театральной академии Андрей Александрович Пирог. Будучи выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по классу специальное фортепиано, этот человек избрал для восприятия своего солнечного ветра, для своего места под солнцем театр. И стал вначале концертмейстером вышеупомянутой академии, а затем и руководителем курса. Между тем, увлечением ритм-н-блюзом, рок-н-роллом и, собственно, театром оставило серьезный след в жизни и творчестве этого почтенного джентльмена. И в недавнем прошлом, как я уже сказал, группа «Зоя», которая, как известно, или если кому-то неизвестно, является не женским именем, а аббревиатурой и означает не что другое, как «змея особо ядовитая», а по-гречески «жизнь». Итак, «Зоя», «Синее небо». Пластинка включает в себя кавер-версии известных и не очень известных песен российских и советских композиторов, в большей или меньшей степени связанных с русской авиацией, которая недавно отметила свой 100-летний юбилей. Такая вот жизнь. А мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. С вами был Влад Ракитский. Услышимся. Всего доброго.
До свидания.
На плечах, печать на крыльях, в казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я знаю зачем, иду по земле, не будет легко улетать. Без трех минут бал, восковых фигур, без четверти смерть, семи драных шкур. Шерсти клок, как хочется жить, не меньше, чем спеть. Свяжи мою нить в узелок. Холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. Каждая цель ближайшей войны и ждет любви. Наш лечащий врач согреет солнечный шприц, и иглы лучей опять найдут нашу кровь. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Дырявый висок, слепая орда. Пойми, никогда не поздно снимать броню, целуя кусок трофейного льда. Я молча иду.